тесном, полутемном помещении без окон, стены которого были обтянуты голубым бархатом, а кресла сиреневым атласом, на ковре перед телевизором уютно расположились двое ребятишек. Мальчик и девочка, лет 10-11, одетые в камзольчики пажей, лосины и башмаки с загнутыми носками. Дети смотрели порнографический фильм. Они уставились в экран, запрокинув голубые от цвета мордашки, тогда как их няня в длинном платье и рогатом головном уборе негромко похрапывала в кресле. В тот момент, когда Кора на цыпочках вошла и плотно закрыла за собой дверь, совершенно обнаженная, розовая, как зефир, красавица гонялась по пляжу за загорелым, мускулистым красавцем, а ее, в свою очередь, преследовал возбужденный самец гориллы. Дети сопровождали подвиги розовой толстушки подбадривающими криками. Кора вытерпела это зрелище в течение 20 секунд, затем шагнула вперед. Тут ее заметили дети, и мальчик, державший в руке пульт, сразу же переключил программу на мультик, в котором козочка резво гонялась за волчонком, а волчонок догонял красную шапочку.
«Ты что здесь делаешь?» — зашипела на Кору девочка. «Разве не видишь, что мы отдыхаем?»
«Очень приятно, отдыхайте». Кора направилась к телевизору, доставая на ходу кассету.
«Только посмей!» — предупредила девочка.
«Тише!» — сказала Кора, которая поняла, что с такими высокопоставленными детишками лучше обойтись миром. «Слушайте, у меня есть классная секретная шпионская пленка. Надо срочно посмотреть. Обалдеете!»
«А не врешь?» — спросила девочка, накручивая на пальчик золотой локон.
Нянька пошевелилась во сне, покачала рогатой шляпой и быстро сказала:
«Дети, не шалите, а то я донесу на вас вашему родителю».
«Он у нас знатный, но не очень культурный», — сообщила девочка. «А ты кто?»
«Я Кора Орват, агент интергалактической полиции».
«Земельная шпионка!»
«Это клевета, которую придумал один человек».
«Новый император придумал», — сказала девочка. «Наши его не признают. Он обязательно лопнет. Выскочка! А вы как думаете?»
«Я думаю, что мне надо срочно просмотреть пленку».
«Валяй!» — согласился мальчик. «Только чтобы была интересная. А то мы лучше мультик посмотрим».
Кора протянула ему пленку. Мальчик лениво поднялся с кресла, подошел к телевизору, вставил кассету. На экране возник предсказатель Парфан.
«Ого!» — сказал мальчик. «Мы его знаем. Он нашел маме серебряный сосуд для благовоний, который свистнул наш двоюродный дядюшка».
«Он... ужасный человек», — сказала девочка. «Его все боятся и ненавидят».
«Почему?»
«Он колдун», — сказала девочка. «Он нашего императора убил. Разве вы не слышали?»
«Слышала, слышала», — вмешался мальчик. «Она для этого и прилетела. Только ее тоже убьют».
Они говорили так, словно Коры в комнате и не было. Она не принадлежала к их кругу, а других они не привыкли замечать.
«Помолчите!» — приказала Кора. «Он говорит!»
«Эта пленка», — произнес с экрана Александр Александрович, «записана мною на случай, если моей жизни будет грозить опасность. Я намерен спрятать пленку в надежное место или передать человеку, до которого не доберутся лапы императора Дуагима». Точка.
Коре показалось, что изобретатель машины времени немного пьян и потому агрессивен.
«Я понимаю, что этот идиот, — продолжал Парфан, — готов меня убить. Убить курицу, несущую золотые яйца, потому что ему важнее удержаться на троне. Он боится меня, а те, кого он боится, обречены на смерть».
«Вот это точно!» — взрослым голосом произнесла девочка. «Нашего дядю он на рудники сослал, хотя наш род древнее императорского».
«Тише, запрещенная тема!» — прикрикнула с темноты нянька.
Все замерли и молчали, пока она снова не захрапела. Мальчик хихикнул. Парфан сглотнул слюну и продолжал.
«Слушайте мое заявление, сделанное в здравом уме и твердой памяти, в опасении покушения со стороны императора Дуагима или его клевретов».
«Во дает!» — сказал мальчик. «Лучше порнухи!»
«Молчи!» — оборвала его сестра.
«Я заподозрил существование заговора с целью убийства законного императора Эгуадия уже несколько месяцев назад. Но так как сам Дуагим, со слов моего бывшего друга адъютанта Гима, знал о том, как работает машина времени, то он принял все меры, чтобы я не смог разоблачить заговорщиков. Впрочем, в то время я не был настойчив, потому что ограничился туманными подозрениями».
Дверь в голубую гостиную приоткрылась, но Кора и дети были так увлечены исповедью предсказателя, что не обернулись. Месяц назад лукавец Гим прибежал ко мне с даром. Это были два шампура для блюда, называемого шашлык, которое готовят на планете Земля. Гим посетил недавно Землю как турист. У меня в тот день были гости. Гим всем показывал шампуры и объяснял, что они с Земли, родины моего деда. А на следующий день после очередного визита коварного Гима даренные шампуры исчезли. Я не придал этому значения и даже не заметил бы пропажи, если бы не покойный император. Он принес с собой поваренную книгу, намереваясь приготовить шашлык. Шампуры мы с ним не отыскали. Тогда император велел мне забыть о шампурах. Его беспокоили мрачные предчувствия. Он боялся покушения со стороны своего племянника Дуагима. Он так и сказал мне: «Я чувствую, что он меня убьет». О, если бы я знал, что в тот вечер в последний раз вижу его живым! Если бы я знал, что несчастные шампуры с дьявольской хитростью, навязанные мне предателем Гимом, окажутся причиной его мученической кончины!» Предсказатель прервал речь и смахнул слезу. Герцогские дети рыдали навзрыд. От двери раздался хриплый голос полковника Аудиареда.
«Не с места! Вы арестованы!»
Оказывается, он уже несколько минут подслушивал в дверях грустный монолог предсказателя и счел момент удобным для того, чтобы арестовать Кору. Бывший полковник Аудиаред прибыл в отель в инвалидном кресле. Загипсованная нога торчала вперед, как противотанковое орудие. Взор его был дик и напряжен. В руке был зажат пистолет. «Осторожнее», — сказала Кора, — «здесь дети».
«Ты совратила детей», — заявил полковник. «Так что нам придется избавиться и от них».
Кора молчала. Она сосредоточилась на том, как обезоружить маньяка. Парфан прекратил исповедь, словно испугался полицейского. Кора шагнула вперед. Пистолет дрогнул в руке Аудиареда.
«Вот тебе и конец пришел», — заявил он.
Именно в этот момент проснулась нянька молодых герцогов, потому что за спиной Коры раздался ее сонный голос.
«Это еще что такое? Кто вам дозволил тут хулиганить?»
Кора напряглась. Внимание полковника переключилось на няньку. «Раз, два», — считала она. Но нянька двигалась слишком медленно и неуверенно. Ее испугал пистолет в руке инвалида.
«Назад!»
— рявкнул полицейский.
«Дети!» — заныла нянька. «Дети, скорее сюда! Спрячемся под диван!»
«Стоять!»
«Я не буду стоять!» — воскликнул юный герцог, делая шаг вперед. «Еще чего не хватало, чтобы я, наследный герцог Кальяри, боялся жалкого полицая! Да ты знаешь, на кого ты поднял руку!»
«Стреляю!»
— рявкнул полицейский, который не намеревался шутить. Коре ничего не оставалось, как броситься на него. Он выстрелил, но, к счастью, в то же мгновение сзади от двери на полицейского бросился кот-колокольчик. Полицейский рухнул на пол. Выстрел пришелся в потолок, и Кора рыбкой ринулась к пистолету. Но дотянуться до него она не успела. Тяжелый сапог императора жестоко надавил на ее кисть. Острая боль пронзила ее. Пальцы разжались.
«Вот так», — сказал император Дуагим. «К счастью, мы успели. И ваша попытка убить несчастного инвалида-полицейского не удалась. Вам не удалось убить несчастных деточек, наследных герцогов Кальяри. Идите сюда, крошки, адъютант Гим даст вам по конфетке. Ну, сколько раз вам говорить?»
Потупясь, дети подошли к императору.
«Мотайте отсюда!»
Приказал император и вместо конфет дал им подзатыльники, да такие, что дети вылетели из комнаты. За ними на четвереньках проследовала нянька.
«Поднимите полицейского», — приказал он Гиму, вбежавшему следом. «Он представлен к медали за благоразумие».
Гим начал поднимать полицейского, чтобы посадить его в каталку. Полицейский завопил.
«Ой, у меня рука сломана!» «Терпи», — приказал император.
Он проследил глазами за тем, как Гим и еще один охранник взвалили полицейского на кресло и выкатили из гостиной. Император убрал каблук с руки Коры. Она попыталась двинуть пальцами, но пальцы не слушались. «Изверг», — сказала она. «Я вам этого никогда не прощу!»
«Тебе осталось так мало жить», — произнес император, «что я переживу твою ненависть».
Тут же его рука поднялась, и он выстрелил в сторону зарычавшего котика. Зазвенел экран телевизора, метнулась серая тень. Кот успел скрыться.
«Ты что здесь делала?» — спросил император, жестом приказывая Коре подняться. «Ты почему с герцогскими детенышами порнуху смотрела? С ума, что ли, сошла? Или вербовала?»
Кора невольно оглянулась на разбитый телевизор. Значит, когда император вошел, на экране вновь крутился порнографический фильм, любимое зрелище испорченных детенышей. Это любопытно. Кора поднялась, поддерживая изувеченную руку. Боль была жуткая. Когда наваливается такая боль, начинаешь думать, что смерть лучше.
«Не хочешь отвечать?»
«Не хочу», — сказала Кора. «Вы изувер-убийца! Зачем мне с вами разговаривать?»
«Ты вмешалась в мои дела, ты перебегала мне дорогу, ты решила, что сможешь меня обмануть, не на такого напала. В конце концов, я взял верх, и вся ваша банда убийц и шпионов получит то, что заслуживает.
«Отвезти ее в тюрьму?» Из-за спины императора спросил услужливый Гимушка.
«Отдайте ее мне! Я сам ее убью!»
Донесся из холла хриплый голос полковника.
«Не надо. Я ей не верю. Она уже столько раз меня обманывала, что боюсь, что из тюрьмы найдет подземный ход. К сожалению, припертая к стене доказательствами своей вины, убийца нашего любимого предсказателя, Парфана, взяла вот этот пистолет».
Император дал ей издали поглядеть на пистолет.
«И застрелилась из него в присутствии свидетелей. Ты, Гимушка, будешь свидетелем».
«Еще свидетелей вызывать?» Деловито спросил Гим.
«Идиот! Хватит тебя одного!»
«Нет», — вмешался в разговор новый голос.
«Одного свидетеля мало. Разрешите мне предложить свою кандидатуру».
Император в бешенстве обернулся и выпустил всю обойму в человека, стоявшего в темном углу гостиной. Пули пронзили коренастого седовласого мужчину с энергичным, испещренным глубокими морщинами загорелым лицом. Мужчина отошел от стены, в ней было 7 дырок от пуль. Затем он уселся в глубокое кресло и сказал, обращаясь к императору:
«Присаживайтесь, Дуагим, в ногах правды нет».
И сразу наступили тишина и покой, как будто в отчаянной схватке бегуны пересекли линию финиша, и теперь уже им некуда спешить.